эти какие-то йогические тексты, да, тантры, вот йога-шастры, то часто вот как бы йога, она противопоставляется бхоги. Вы можете такое заметить. Даже в текстах хатха-йоги, что йога для наслаждения, то есть чтобы там была сексапильная фигура, еще что-нибудь там, вот ходить там на занятия по йоге. Ну, там даже не так, это я уже как бы так в более как бы таком нынешнем формате, который мы сейчас везде видим. Вот. Вообще, как бы йога, она больше вот ассоциируется с каким-то уходом, отстраненностью, с какой-то изоляцией от мира, с тем, что человек заботился о своей душе, ну, вот в основном. То, что сейчас называют психологией.
Вот они, йога, религия и современность.
Ну, конечно же, можно встретить какие-то манипуляции с телом. Вот они встречаются довольно рано в Упанишадах уже. Классический перевод слова йога от корня юдж, то есть означает соединение, связь, единство, слияние. Вот. Это как бы самый распространенный перевод санскрита. Вот. Но можно встретить много других. Например, йога как йог как узда для лошади, да? То есть там есть как бы определенная такая уздечка, да, которая вот как бы контролирует лошадь. Вот. Йога, ну да, вот можно вот так сказать. Это основной перевод, вот слияние, соединение. А все остальное, это уже как бы в зависимости от того, какие традиции в Индии и как они предпочитали это все трактовать. Когда она появилась, на самом деле очень сложно сказать. И, кстати, по поводу переводов и трактовок. Есть вообще как бы в Индии словари санскритские, которые очень подробно разбирают этимологию, но в основном они на хинди. Есть словари, которые писались в Европе, ну, как бы европейцами. И, допустим, многие исследователи, они, когда делали какие-то словари, они просто особо не вникали вообще в то, как тот или иной термин может быть использован в разной индийской среде. То есть они находили какие-то общие, вот, допустим, хатха-йога, да? Кто-то переводит как йога с усилием. Йога с усилием. Или даже как насилие. Насилие над телом, да, можно так вот перевести хатха-йогу. Вот. Но если посмотреть какие-то другие тексты, то ну, вот именно хатха-йогические, то переводится, то часто встречается вот такое как бы эзотерическая трактовка йога солнца и луны. Да? Хатха. И вот в словарях вы этого не встретите, в классических. Малира Вильямса и прочих. Это не встречается. Ну и на самом деле они просто, так сказать, очень поверхностно все это дело изучали. И многие западные индологи, у них вот есть такой и был всегда европоцентризм. То есть они пытались всегда на свой лад переложить вот как бы индийские представления. Это как бы другая проблема, которая вообще существует. Потому что индийцы, они на самом деле, у них совершенно свои взгляды. Если мы опять же берем в счет именно индийцев, которые действительно интересуются своей традицией, следуют ей. Потому что много таких уже более ну, как бы поверхностных, современных. То есть вообще изначально вот в Индии были так называемые аборигены, дравиды. То есть просто вот как бы коренное население. Коренное население, и там не было санскрита. То есть там было много разных языков, какие-то были свои культы. До того, как туда пришли арии, и они, в общем, стали развивать там другую традицию. Поэтому сейчас вы просто можете найти очень много схожести вот в словах, в русских словах, я вот в латышских знаю тоже есть, да вообще во всех, даже во французском, я думаю, что в немецком тоже много найдете схожести с санскритом. То есть, видимо, это были какие-то кочевники, которые занесли туда свою культуру, ну и потихоньку она там как-то перемешалась с местной, с дравидской. Дравидской, которая была больше похожа на такую, как бы, шаманскую. Вот они почитали природу, почитали богиню-мать, то есть считали, что вот она проявляется в природе, во всех объектах. Вот. Потом вот эти арийцы, они, собственно, стали развивать там свою традицию. То есть это были кочевники, ну и многие из них, они совершали какие-то практики, которые их соединяли с небом, да? То есть с небожителями. То есть они были провидцами, были так называемые риши. То есть риши – это слово дришти, провидец. К ним приходили какие-то откровения, и они это все записывали в виде вед, в виде самых древних своих текстов. Вот. Такие сборники, самхиты. Самхита – сборник, то есть каких-то гимнов. И с этим они разрабатывали какие-то свои ритуалы. И в основном ритуалы предназначались для людей, которые, ну, ведут такой социальный, такой, по их представлениям, образ жизни. Все это были семейные люди, риши, в основном. Не все, конечно, но большая часть. И упоминаются также в ведах какая-то категория практикующих, но без каких-то подробных деталей, то есть что они себя представляли. Что-то там есть какая-то информация, то есть такие вот, как кешин, да, то есть которые со спутанными волосами. Знаете, как вот сейчас хиппи носят? То есть в Индии это в основном садху, которые отращивают волосы, то есть копируя облик Шивы. Вот. Есть даже разные техники, когда они там волосы призывают каких-то божеств. Считают, что это вот как сахасрара чакра такая. Вот, вот кешины упоминаются, упоминаются яти, тапасви, брахмачари. То есть это все такая категория, которая держалась несколько таким особняком. То есть они вот куда-то удалялись на какое-то время, совершали какие-то созерцательные техники. Вот. Но они как бы жили вот параллельно. Параллельно с, как это, householдер на русском?
Домохозяин.
С домохозяевами. Домохозяева, да, которые почитали своих авторитетов, своих риши, да, которые несли им какие-то знания, знания веды, да, от корня вид. То есть они в основном, чем они занимались? Они занимались ритуалами, обрядами. Ритуалы – это происходит от риту. Риту – это как бы вселенский закон, ну, в санскрите, мироустройство. То есть вот через ритуал они как бы соединялись со вселенной, да, со вселенскими вот этими энергиями. Вот. Это назывался раздел такой вот у них карма-канда, то есть они почитали каких-то богов, но у них тоже были свои этапы развития. То есть они считали на каком-то этапе, что наиболее ранние ведисты, что просто почитание богов ведет к успеху, к перерождению на небесах сварга-лока. То есть где, ну вот что-то типа рая, да? То, что вот в христианстве, там, в авраамических культах называется как, определяется как рай. Вот. А параллельно этому были какие-то практикующие, которые вообще хотели как бы превзойти вот этот вот процесс перерождения. То есть это были уже мауни, то есть те, кто писали упанишады, то есть помимо вот этой кармы, хотя как бы сама карма-канда, она тоже менялась, как я уже говорил, и вскоре они стали верить, что выполнение именно ритуалов ведет к освобождению. Усложнялись сами ритуалы, вот, усложнялась сама трактовка мантр, то есть особенно там, как эти мантры поются, в каких тонах. То есть само понятие звука, такое метафизическое представление о том, что такое звук, то есть как из него вообще разворачивается вся Вселенная. Вот. Ну, вот эти ритуалы, то есть они считали, что если кто не делает ритуалы, тот очень ленив и, значит, ну, это не совсем как бы духовный человек. Вот это вот классический такой вот, если ведизм посмотрите. Были вот те, которые отшельники, вскоре они между собой нашли определенное взаимодействие, то есть вот можно было перейти потихонечку к такому спокойному образу жизни, к созерцательному. То есть сначала вы выполняете свои семейные обязанности, реализуете свои программы, вы сначала брахмачари, то есть в детстве вы изучаете. Брахмачари – это был период изучения каких-то традиционных таких основ религиозных в том числе. Вот. А потом становитесь домохозяином. Дальше вы готовитесь к тому, чтобы потихонечку готовитесь к уходу в мир иной. То есть считалось, что в мир иной нужно уходить в спокойном состоянии. Если у вас остались нереализованные желания, а тело уже должно умирать, как бы, то возникает такой диссонанс между внешней реальностью и внутренней. Потому что боль испытывается именно в сознании. Потому что не хочется оставлять, хочется еще пожить и реализовать, как бы, а много еще чего не сделано. То есть человек себя не реализовал. Вот. И поэтому йога – это была такая вот именно подготовка к тому, чтобы встретить смерть в спокойном состоянии. То есть это называлось саньяса. Саньяса. Ньяса – это вот как бы установление, размещение. Саньяса означает, что вот вы как бы все направляете вниз, то есть вы все оставляете. Саньяса – как оставление. Вот. И вот эта категория людей, они писали упанишады. То есть упанишады – это больше такая вот как бы эзотерическая часть, внутреннее значение вот этих ритуалов. То есть когда вам не надо там выполнять большой обряд, вот вы берете только существенный элемент из этого всего и просто, так сказать, медитируете. Вот этот раздел, он назывался джняна. Джняна означает знание. Но знание не в том плане, что вот человек очень типа вот начитанный, да, джняни, сидит в каких-то пыльных библиотеках и там нюхает пыль. Какой-нибудь ученый такой. Пылеглот. Вот. Нет, то есть в их понимании джняни тот, кто познал вот трансцендентную какую-то трансцендентную реальность, да, запредельную, познал запредельное, познал атма-джняну или брахма-джняну, то есть вездесущий абсолют, то есть это вездесущее сверхсознание. Вот. И познал означало, что соединился. То есть он как бы стал одним целым. Вот. И поэтому вот эти упанишады, они уже больше в себе содержат каких-то внутренних техник. То есть там уже встречаются уже манипуляции там, с энергией, там, дыхательные техники, какие-то формы, значит, созерцания там, каких-то каналов. Вот. Иногда они там по-другому назывались, но ну, в принципе, вот некоторые упанишады были довольно ранние. Есть такая катха упанишада, то есть она довольно ранняя. Там тоже есть вот намеки на йогические техники. Вот 11 упанишад, они в большей степени именно к ведам относятся. Вот. И вот уже примерно тогда есть какие-то сведения, уже тогда вот йога могла появиться. То есть йога как слияние вот с чем-то высшим. Вот. И вот упоминается ряд каких-то подвижников, которые очень похожи на йогов. И впоследствии количество упанишад становилось все больше, то есть разные индийские традиции, они уже писали свои упанишады, позже там составили общий канон из 108 упанишад, где уже были йога-упанишады. И они до нашей эры были написаны где-то давно, короче, может быть, 500 лет до нашей эры, если не раньше. То есть, смотря какие. То есть, некоторые есть упанишады вообще довольно смешные. Вот ясно, что недавно там Аллах упанишада. То есть, есть такие вот. Вот ну, такие уже совсем сектантские. Вот, есть упанишады там, Калла упанишада. Ну, то есть, это уже видно, что влияние тантры. Вот. И вот эти тексты, именно веды, брахманы, это комментарий к ведам, где описаны ритуалы. Араньяки упанишады, ранние упанишады, это то, что как бы определяется как шрути. Шрути, то, что было услышано. То есть изначально вообще вот все знания, они передавались устно просто. Вот есть практикующий, он что-то реализовал, он что-то прожил на своем опыте. И вот этот живой опыт он передает. То есть он не просто это где-то что-то вычитал. Он все это проделал и достиг каких-то успехов. То есть и вот этот живой опыт, вот он так вот напрямую передавался. То есть они все просто запоминали. Вот. И, видимо, просто были какие-то вот авторитетные методы, которые принимались большинством, которые позже просто были записаны как смрити. Тоже формально они как бы относятся к ведам, но это уже комментарии на какие-то комментарии, вот так вот. Потом упанишад появлялось все больше, больше, больше. И был такой мудрец Патанджали, который написал, который вот с учетом всей вот этой существующей на тот момент информации, он составил йога-сутры. Сутры означает афоризм. Они очень известны, очень популярны. Единственная проблема, что как бы текст сам очень популярный, где изложена йога, но не сохранилась вот традиция именно передачи. То есть не сохранилось тех гуру, которые, допустим, следовали бы Патанджали. Западный человек, вот он любит как бы все определять, да, все разделять и управлять. То есть, чтобы управлять, нужно сделать понятным. И западные индологи, они этим очень сильно грешат. Я, например, знаю одного западного индолога, который посвятился вайшнавской традиции, но он очень любит йогу. Вот, и он выдает такие версии, что вся йога вышла от вайшнава. И он нашел там какие-то доказательства в каких-то текстах, но проигнорировал другие, которые вот это все опровергают. Так как люди, они не знают санскрита большинство, да, то есть они не могут найти. и не могут с ним поспорить, да? То как бы, ну, все просто приняли, вот, ну да, вот, ссылки есть. Вот. Поэтому вот эта западная эндология, она, у нее есть свои какие-то, ну, изъяны. И неизвестно, что хуже. Вот, допустим, такая йога совсем как бы простая, да, где люди просто физикой занимаются, да? Или когда какой-нибудь очень образованный человек начинает там что-то фальсифицировать. Вот, поэтому очень сложно сказать вообще, когда он там жил, этот Патанджали. Разные есть версии. Я вообще находил один текст. Был такой известный гуру Мадхавачарья, известный для вайшнавов в основном. Он написал, ну, вообще известный в Индии, он написал текст Шанкара Дигвиджая. То есть там написана биография великого учителя в индуизме, который сформировал, который развивал традицию веданты. Ну, мы еще поговорим попозже, что это такое. То есть, и вот он в его биографии описывает, что, значит, учитель Шанкарачарьи, Шанкарачарья жил в 8 веке, известный как Гаудапада, он же Говинданатх, и он же Патанджали, который написал известный труд по йоге. То есть вот, а жил он примерно, ну, там, 8-7 век. Ну, то есть, и как бы и никто из индологов это даже вообще не это самое, не потрудился как бы даже упомянуть. Получается, просто какая-то информация, которая вообще в Индии существует, просто игнорируется. Потому что если ее не игнорировать, то будет очень сложно. Очень сложно будет что-то написать, какой-то ресерч, там, получать какие-то гранты. Вот. Нужно что-то простое и понятное. Вот. А на самом деле все очень, очень хаотично в Индии.